Сделано в Red Barn.
Toss a coin to your witcher.
And just like that.
Dracarys.
Bazinga!
They don't know that we know that they know.
XOXO. Gossip Girl.
Спонсор этого сезона – Smart, международный онлайн-институт психологии.
Сегодня один из знаковых фильмов мы рассмотрим, друзья. И со многих точек зрения вы узнаете в течение подкаста об этом. Это просто потрясающий фильм.
И он, надеюсь, всем знаком. Я его смотрела точно не один раз. Могу пересматривать каждый год, особенно если где-то попадается, ну, на просторах телевидения. Фильм потрясающий, нежный, светлый, для меня очень романтичный. Вы знаете, тот самый романтичный фильм, или романтический, и трогательный, и трагичный одновременно.
Угу, да, но с участием Вупи Голдберг, поэтому фильм еще и смешной, и мы будем сегодня об этом говорить. Друзья, сегодня мы рассматриваем фильм «Привидение» с участием блистательного Патрика Суэйзи и невероятной Деми Мур. И самой главной, конечно, красной нитью нашего сегодняшнего выпуска будут их взаимоотношения, которые мы успеваем рассмотреть, ну, только чуть-чуть, а по все остальное это уже из области фантазий на тему загробной жизни и того, как люди...
На тему завершения отношений, на тему того, как резко они завершаются или прекращаются. Я думаю, тоже об этом можно
поговорить. И как один из участников этих отношений продолжает или не продолжает свою дальнейшую жизнь. Сегодня будет много интересных находок для всех, кто оказывался когда-нибудь в разрыве или в трагическом разрыве отношений. Ну, поехали. Фильм 1990 года, сценарист которого всю дорогу батлился с режиссером. Потому что сценарист хотел, чтобы его фильм снимал Стэнли Кубрик, на минуточку. Да, такая заявочка на победу. А режиссер до этого снял цикл фильмов «Голый пистолет» и вообще специализировался абсолютно на комедиях. И кинокомпания выбрала вообще-то его на роль режиссера фильма «Привидение». И, кстати, Брюс Уиллис отказался от участия в этом фильме. Сказал, что это он не понял сценария. Да? А его супруга, я вот, кстати, не знаю, были, ну, наверное, не были уже на тот момент супругами, потому что дочки у них уже большие. Деми Мур также, прочитав сценарий, она вообще как бы не поняла, почему будет этот фильм людям интересен. И в каком-то из своих интервью сказала, что когда я прочитала сценарий, у меня было всего лишь два мнения. Либо это гениально, либо это полный провал будет. И на главную роль в итоге взяли Патрика Суэйзи. А взяли его на главную роль потому, что режиссер, увидев его, одно из его интервью, увидел, как он заплакал, вспоминая о своем умершем отце. Прямо в интервью, вот как любят американцы right now. И он приметил его и взял его на эту роль. Это вот такое совпадение случайностей. Что приятно в этом фильме мне, как человеку, который исследует стиль, моду и персонажей, как их подают сценаристы. Во-первых, приятно, что у всех свои зубы все-таки. Да. И в фильмах периода, где-то начиная с 80-го, заканчивая вот 2000-ми, да, началом прям нулевых, я очень люблю их смотреть, потому что там мы еще можем видеть эмоции. Конечно же, Голливуд всегда был щедр на вмешательство там, пластических хирургов и различные улучшайзинги. Там это происходило с конца 30-х годов 20 века. Но все равно мы еще видим какую-то естественность. И вчера, пересматривая финал этого фильма, я любовалась Деми Мур и тому, какая она молодая, цветущая, потрясающая. Патрик Суэйзи никогда не лежал в числе моих там любимчиков, красавчиков. Ну вот он, например, там для меня есть Микки Рурк, который до своих вмешательств, да, ну просто потрясающий, да. А Патрик Суэйзи, ну он где-то такого же харизматичного размера, но вот не попадает у меня на 100%. А у тебя как Патрик Суэйзи? Он
ну слушай, после фильма «Грязные танцы», который я пересматривала в подростковом возрасте 1 157 000 раз просто, конечно, Патрик Суэйзи у меня так ассоциировался с некоторым таким, ну, эротическим, ну, подтекстом, потому потому что там, ну, и как он двигается, и... Потому что для меня танцы всегда были это все. Я пересмотрела миллион вообще фильмов про танцы. Я всегда... Мы ехали, я помню, на какой-то рынок, на развал, как он назывался, и там вот в палатке вот эти кассеты стояли. И всегда, каждую неделю, там, мам, не мама, с папой выбирали какую-то видеокассету про танцы. Поэтому вот именно с тем фильмом он у меня ассоциируется. И, конечно, с этим, с «Привидением», безусловно. Я не помню, честно говоря, его по некоторым, по каким-то другим его работам. Но вот эти два, где он играет такого романтического героя, романтический персонаж у него, они, конечно, мне запомнились.
Интересных моментов с точки зрения именно вот этого режиссерско-сценарского батла режиссера-сценариста на роли второстепенных некоторых персонажей подсунули своих мам. Это очень интересно. Да, пасхалки знаменитые от сценаристов и режиссеров. Вот, интересных моментов, конечно же, много разных. И я считаю, что каст блестящий. Мне вот, например, особенно запомнилась сцена, когда Патрик Суэйзи уже такой отчаявшийся, ну, что ему делать в этом его состоянии, потому что он не понимал уже, будучи в образе духа, он оказался на станции метро и встречает там безумного этого призрака. Господи, я вот сквозь года смотрю на этого актера, которого подобрали на роль этого безумного призрака, и это для меня это просто потрясающе. Вот я не забуду ни одну черту его лица. Красивого человека мы запоминаем с удовольствием, да, а людей с такой яркой, неординарной, сложной, пугающей внешностью мы запоминаем совсем иначе, может быть, потом видим их во снах. Но в любом случае каст блестящий. И с точки зрения жанра этот фильм тоже очень интересен, потому что там у нас... и драма, и романтика, и благодаря Вупи Голдберг просто... И вообще у них с Патриком, конечно, блестяще образовался дуэт, я считаю.
Да.
Причем у него там, получается, две женщины, да, его тесный контакт с Молли, и тут же тесный контакт совсем другого характера с Вупи Голдберг. Это, конечно, похоже на какую-то триаду, с одной стороны, если вот глубоко уходить в метафоры. И вот как они там все общаются. И очень меня увлекают персонажи, которые играют отрицательных героев. Мы вспомним, вот, собственно говоря, главного антагониста. Это подчиненный Сэма, который, собственно, заказал его убийство, и тот человек, которого он нанял для этого. Какие яркие лица, насколько зрителю в то время было легко понять, кто козел.
Да, согласна.
Да, согласна. Вот сейчас
издалека,
не так все очевидно.
Не так все очевидно. Особенно сейчас испанцы снимают так и другие. Никогда сразу не отгадаешь, кто в итоге убил всех десятерых.
Это, кстати, очень интересный отрезок в киноиндустрии, я считаю, но особенно в Голливуде, потому что мы все-таки его рассматриваем, да, как, ну, локомотив всего кинодвижения. Вот смотри, там, если мы берем Хичкока и какое-нибудь там «Окно во двор», он тоже использовал то, что используют сейчас, неочевидно. То есть мы не понимаем, кто злодей. А вот в этих фильмах, когда мир был охвачен такими, знаешь, революционными какими-то переменами, много очень было в мире меняющегося, да, там эпоха интернета, еще что-то. Мы, кстати, видим компьютеры в этом фильме, и вчера, когда я пересматривала отрывки, я увидела этот компьютер вот такой вот огромный просто.
У меня был такой,
как,
кстати.
Как ЭВМ с черным экраном на фоне зеленой буквы. Такого у тебя еще
такого
не было.
Такого не было.
Да, а в Америке уже все это было. Собственно говоря, этот, по-моему, его звали Карл, если я не ошибаюсь.
Этого... Антигерой?
Антигерой, злодея. Несмотря на всю свою, вот тут тоже интересно, несмотря на всю свою херувимскую внешность, у него там такие четкие кудри, голубые глаза, он такой весь вот американский герой. И он же катит.
Менеджер среднего звена.
Да, и еще он катит.
Белый воротничок.
Но вместе с этим мы можем, вот если вы особенно сейчас, да, посмотрите этот фильм после выпуска, вы поймете, как нервно дергается его тело, какая у него тонкая шея, как он в своих жестах не тверд. И мы вообще-то действительно можем из этого всего понять. Опять же, с точки зрения костюма, он как бы одет как, да, как вот клерк. И как-то мы как-то понимаем, что Сэм — это большой начальник, хотя у него даже еще более слащавая внешность, чем у его, скажем так, противника. Как-то мы понимаем, что этот главный, а этот все-таки нет.
Такой бегающий.
Да. Глазки, да, недорос. Какой-то слишком он мельтешит, как моя бабушка говорила. Не мельтеши. И я вот сейчас начну с того момента, когда они идут из кино с Молли, Сэм и Молли идут из кино, и происходит самое вот как бы...
Слушай, а мы не обсудим с тобой то, что было до? Все-таки какой-то канву их отношений.
Обсудим, обсудим. Мы как раз сейчас вот с этого момента и начнем, потому что он все-таки самый, ну, такой один из самых важных. Это как, знаешь, главный виток воронки, да, то есть убийство Сэма. Я хочу об этом поговорить с точки зрения режиссера, потому что он очень религиозен был и очень хотел показать вообще как загробный мир, что он существует. Там есть какая-то такая библейская тема, да, потому что мы где-то из религиозных учений, да, знаем о том, что душа не может успокоиться, пока она вот не закончит свое дело, что где-то она находится. Ну, вот, вот это вот вся такая тема. И ею фильм пронизан. Там и в материальном мире все это происходит, да, потому что сейчас придем к этому. Но я вот эту картинку. Молли со своей короткой стрижкой. Кстати, Деми Мур остригла волосы накануне. Это было сюрпризом для режиссера. Никто не знал, что она так сделает вообще. И это было попадание в точку. Они идут, и Сэм идет в своей... такой пасхально-бордовой рубашки. Какие ассоциации у нас сразу могут возникнуть, если мы уже знаем, что речь сейчас пойдет об убийстве?
Ну, кровь, конечно.
Кровь, совершенно верно. И вот в этой рубашке цвета запекшейся крови мы видим Сэма все оставшееся время. Мы ни на секунду не можем забыть, что он все, он бестелесный дух, которого убили. Да, то есть это было вот именно убийство.
И он там... не сразу это понял, причем. Да. Да, его душа не сразу это осознала. Такой очень быстрый выход из тела, неожиданно, никто к этому не готовился. И не знаю, интересно, так ли это бывает на самом деле, но, по крайней мере, так нам это показывает. То есть мы можем фантазировать.
Версий много, конечно же. Мы никогда с вами... Вообще, ты знаешь, я надеюсь...
Мы это не обсудим точно, если кто-то там побывает,
А вообще, ты знаешь, я надеюсь, что мы действительно никогда об этом не знаем. Потому что у меня такое ощущение, что если когда-то люди начнут что-то действительно знать о загробной жизни, то мир схлопнется просто. Я вот когда вижу, знаешь, эти передачи «Тайны Вселенной», чувствую, я только думаю, господи, есть тайны, которые не надо трогать. Это как вот скелеты в шкафу.
Меньше знаешь, это... лучше спишь.
Тип того, да. Это, конечно, не касается закона всемирного тяготения, но вот почему-то у меня такое ощущение. А вот теперь, друзья, пока вы думаете об этом, обо всем, мы вернемся, собственно, к центру нашего сегодняшнего выпуска. Это отношения Молли и Сэма. Итак, какие они вообще для тебя? Расскажи-ка.
Слушай, ну они показываются очень такими теплыми, нежными. Там есть там много эротизма, это прекрасная там наша любимая сцена, которую она очень сексуальная. Я, кстати, интересный сценарист, скорее всего, это придумал, которая повторялась, по-моему, даже еще в каких-то фильмах, ну, или где-то копировалась, или пародировалась. То есть она стала такой знаковой. Отношения заботливые, такие вот, вы знаете, вот если я могла бы думать, что такое хорошее отношение, я бы подумала про эти, что вот эти отношения Молли и Сэм, они хорошие. Хорошие такие, ну, даже не знаю, что еще сказать. Может быть, слишком даже хорошие. Но, несмотря на то, что они слишком хорошие, там, ну, огня тоже было достаточно, что показывается в фильме.
Мы не знаем, как начались их отношения. То есть мы их застаем уже в, как бы, будучи парой, как они обустраивают свой дом. И мы видим, какая тонкая... требующая заботы, внимания, ранимая, творческая Молли. У нее даже имя такое. Молли. Как этот человек с таким именем может решать какие-то проблемы вообще? Ну, то есть это как бы такое имя, которое, знаешь...
Такая по-хорошему порхающая.
Само за себя говорит, да. И мы видим Сэма, который умеет вообще менять жесткие ботинки на мягкие тапочки, которые, когда оказывается он рядом со своей женщиной. Кстати, вот Деми Мур там очень молодая, но язык не поворачивается называть ее девчонкой или девушкой.
Нет.
Она молодая, цветущая женщина. Да. Наверное, такой себя видят многие и хотят видеть многие. Поэтому я думаю, что персонаж Молли очень притягателен, и очень у него много было, скажем так, поклонниц.
Да. Ты знаешь, я вот думаю сейчас про какое-то это понятие «настоящая любовь». Я не знаю, что назвать настоящей любовью. Для меня, правда, как для психолога, это очень сложное определение, сложная конструкция. Но есть ли такие у вас ассоциации, слушатели, когда вы думаете про пару Молли и Сэма, было бы интересно про это узнать. Подходит ли эта картинка их отношений, узор их отношений, к понятию настоящей любви. Мне просто непонятно, что такое настоящая любовь или здоровые отношения. несмотря на то, что я много лет с этим работаю, до сих пор, Кать, не разобралась, могу тебе точно сказать.
Я думаю, что это вопрос, который требует бесконечного исследования, да, главное в своем исследовании не погрузиться в какие-то уж... Знаешь, наверное, я думаю, что главное в этом исследовании оставлять поле все-таки для того, чтобы что-то происходило все-таки само собой, вот, да, без этого контроля. Точно не найду сейчас слов для определения этого термина, но я точно знаю, что там должно быть место для легкости и для возможности давать сбываться вот тому, что ты как-то видишь. И оно как-то, мне кажется, сбывается. Но единственное, что у нас этот контакт, он трагически прерывается.
Да, ну немножко скажу еще о хорошем. Все-таки смотрю на эту пару. Вот ты когда говоришь, что Сэм, ну, умеет переобуваться, да, из жестких ботинок в мягкие тапочки, когда рядом со своей женщиной, это очень классная вообще способность. На это, ну, не каждый человек на это способен. А, к сожалению, это называется такая гибкость психологическая, психическая или способность к творческому приспособлению, что когда я в каждой жизненной конкретной ситуации, ну, такой, которой этой ситуации я могу соответствовать. Или, конечно, быть начальником дома не очень хорошо. А быть мягким, нежным, чувствительным на работе начальником тоже, наверное, это не очень подходит для бизнеса и для дела. Поэтому здесь Сэм, конечно, он такой позитивный и положительный для меня очень персонаж. Плюс вот эта история их, когда они находят что-то совместное, творческое, это вообще, я так хочу парам, наверное, сказать, что это очень важная штука. У нас очень многие пары забывают, что кроме детей, походов в магазин и совместного времяпровождения с детьми, например, очень важно еще выделять время для провождения
пары.
Да, конечно, только вдвоем, потому что я часто прошу не забывать, друзья, когда у вас появляются особенно дети, что вы становитесь родителями, но ваша пара, она остается парой. То есть вы должны разделять, вот мы родители, и вот мы партнеры, мы супруги, мы пара, мы любовники. Добро пожаловать в нашу новую рубрику «Психогенез». Здесь вместе с Международным онлайн-институтом психологии SMART я расскажу об истории этой науки, знаменитых психологах и их знаковых пациентах. В «Привидении» Молли и Сэм не могли или не хотели говорить о своих чувствах открыто. На «Искреннее я люблю тебя» одного из героев в ответ чаще звучало лаконичное «взаимно». Такое поведение может говорить о низком эмоциональном интеллекте, неспособности понять свои эмоции и сопереживать партнеру. Впервые об эмоциональном интеллекте написал научный журналист Дэниел Голман в 1995 году. В своей книге он выделяет четыре главные составляющие этого навыка. Самосознание, самоконтроль, эмпатия и навык отношений. В норме они должны находиться в балансе. То есть, чтобы построить здоровую гармоничную связь, важно не гостить чувства партнера и честно сообщать о своих. Уровень своего эмоционального интеллекта можно проверить. Например, вместе с психологом расшифровать результаты теста Мейера, Соловея, Каруза или пройти опросы для самодиагностики. Среди таких – тест Шутте, Эмин и тест эмоционального интеллекта Кимберли Бачарт. А если вам интересно глубже изучить психологию и то, как строятся отношения между людьми, присмотритесь к онлайн-институту SMART, на курсах которого разбирается много примеров работы человеческой психики. Международный онлайн-институт психологии SMART дает своим студентам не просто знания, а помогает получить профессию. Обучение полностью удаленное, что позволяет совмещать учебу с повседневной жизнью. SMART в два раза больше практики, чем в обычном вузе, а преподаватели – кандидаты наук и обладатели ученых степеней. После обучения вы получите диплом установленного образца и сможете получить международный диплом MBA. Кроме того, выпускники SMART становятся членами Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Более 13 тысяч студентов из 65 стран мира уже меняют свою жизнь к лучшему вместе со SMART. Переходите по ссылке в описании и вместе с онлайн-институтом SMART осуществите мечту стать востребованным психологом. А всем слушателям подкаста «Все в твоей голове» SMART дарит грант в 45 тысяч рублей, который можно частично покрыть обучение на любом курсе института.
Если мы не можем найти определение, ну, мы, собственно, такой задачи себе не ставим с Юлей, может быть, это будет интересное поле для фантазии для вас, дорогие слушатели, но мы точно можем сказать, что вот в жизни людей, которые выбрали друг друга для совместной жизни, баланс вот этот самый важен. И о нем часто забывается, он утрачивается, и, соответственно, тогда жизнь идет наперекосяк, как говорится, да, что там появляется женщина с этой замороженной курицей, на 100 килограмм, да, куда-то девается легкая девчонка в летящем платье. А, собственно говоря, вы можете быть и той, и другой, и мужчина тоже может быть на работе начальником. Кстати, у них вот интересная пара. Он абсолютно, да, он банкир, он работает с крупными суммами, со счетами, там все понятно, все цифры. И она гончар. Творческая девушка. Мы можем понимать, что деньги в этой семье зарабатывает мужчина. То есть это еще и с этой точки зрения очень привлекательная пара. У нее есть полное пространство для творчества. И вот давай пофантазируем, кроме того, что нам показали, что вообще в ее жизни происходит. Мы застаем их в начале фильма, мы застаем, когда они ремонтируют свою квартиру на Манхэттене. Это огромные деньги. Это огромные деньги, которые может себе позволить такие расходы, вот эта вот скульптура огромная, которую поднимают через окно, что она не входит в двери, которую вот взбалмошная творческая дама купила, да, в дом. Этот сумасшедший дизайнерский, даже вот сейчас мы смотрим спустя 24 года, это потрясающая квартира. Просто потрясающе, невероятно, эти огромные пространства, какие-то окна, вид, расположение. Мы можем понять, что это все требует огромных расходов. Вот оказавшись самостоятельной одной, что теряет Молли с уходом Сэма? И что она приобретает, могла бы приобрести? Давай пофантазируем.
Ну, смотри, то, что ты говоришь о том, это, ну, это правда, Сэм для нее не только моральная, но еще и материальная опора, как мы видим, в фильме. Правда, горшками столько не заработаешь, честно говоря. Простите мой цинизм. И в итоге она остается, ей надо разбираться, не знаю, со счетами, это новая жизнь, это новые проблемы, как-то на нее все это, возможно, наваливается. И часто и в современном мире женщины, ну, не готовы бывают к этому. Есть такое понятие, да, утрата кормильца, и все, и женщина остается без, ну, точно не на своих двух ногах, не крепко стоит, а может быть еще и дети. Довольно трагическая, на мой взгляд, может получиться ситуация. Поэтому, конечно, наверное, очень хорошо и удобно быть, и приятно, я так считаю, что такой летящий, порхающий мужниной женой, но все-таки случаи, как мы видим, бывают разные.
Да, и если вот отбросить лирику всю, да, потому что мы здесь не только об этом часто говорим, хотя мы говорим, конечно, о кино, и я часто повторяю и буду повторять о том, что кино лишено для нас вот этой всей неприятной рутины, разбирательств со счетами и так далее. Если мы, конечно, не рассматриваем фильм «Отчаянные домохозяйки», где все, сериал, простите, с копом там и счета, и романы, и убийства, и все на свете, вот, то здесь как бы кино, ну, у нас по хронометражу ограничено, и, конечно, даже если бы очень хотелось, трудно вместить все эти бытовые штуки, да и окрашен бы фильм был по-другому, если бы фокус переместили на то, как Молли будет вообще разгребаться.
Выкарабкиваться.
Ну, это отсюда. Америка, и там все застраховано, и я думаю, что у нее был какой-то, безусловно, буферный период. Ну и, собственно, у меня есть такая фантазия о том, что когда вот все это, вся эта история завершается, и она его все-таки провожает, он говорит ей в финале: «До встречи». То есть мы можем предполагать, что Сэм что-то знает уже о том, как дальше сложится вообще все. И я, откровенно говоря, могу предположить, что следующий мужчина у Молли, а Молли та женщина, которая, она не может быть одна. Она всегда будет вот при ком-то. Это не сингл леди вообще абсолютно. И еще и этим так хорош и люб персонаж Молли. Тем, что вот, ну, наверное, каждая женщина, особенно сейчас в нашей этой феминистической, практически уже амазонской реальности, когда мы все, я сама, вечерами думаем о том, что вообще как бы хорошо, чтобы сейчас кто-то пришел и забил гвоздь, или починил эту полочку, или что-то еще. И очень хочется, чтобы это был... Да, я могу вызвать мужа на час. Но хотелось бы, чтобы он был не на час. Я вот думаю, что, скорее всего, Молли спустя какой-то такой приличествующий период, скорее всего, нашелся бы мужчина, который... Причем он бы нашелся сам. Она не такая, она не будет никого искать. Оно вот само как-то у нее. И опять мы в этом месте, когда фантазирую я, опять мы разбиваемся об, знаешь, вот об то, как ей повезло, какой вот она женщиной появилась на этот свет. Поэтому вот для меня это персонаж такой непростой с точки зрения думания о женской судьбе вообще, да? Как тебе кажется?
Хорошо, ты так, знаешь, говоришь, я так сижу, тебя слушаю, и ты очень так фантазийно, конечно, рассуждаешь про персонажа, мне это приятно. Не знаю, не могу тебе ответить на этот вопрос сама. Я так мало думаю о ней отдельно, и больше думаю все-таки про них как пару.
И... Ну, потому что, понимаешь, даже вот она такая, и он такой, и их отношения, они такие, что даже смерть не сразу смогла их
разлучить,
да? То есть, в принципе, там, ну, если построить этот фильм несколько иначе, если построить его только на возмездии, которое вот Сэм должен был, согласно там библейским каким-то законам, совершить, да, найти своего обидчика, и тогда только бы его душа успокоилась и обрела там свое место в пантеоне загробной жизни. В принципе, фокус мог бы быть только на возмездии.
А ну, тогда это не было романтической драмеди.
Совершенно верно, да, все-таки. Ну, и тут появляется Вупи Голдберг. То есть на фоне вот этих всех рыданий. Кстати, Деми Мур взяли на эту роль. Там была и в конкурсантках и наша любимая Джулия Робертс, и Гвинет Пэлтроу, по-моему, на эту роль. И еще кого-то пробовали. И взяли Деми Мур, знаешь почему? Ну, один из факторов был, что она могла расплакаться в любой момент. А там как бы это нужно очень сильно было в фильме.
Много.
Да, и вот смотрите, здесь у нас получается, что операторская работа, она очень хорошая, на мой взгляд. Ну и, в принципе, это подчеркивает. Кстати, вот эта сцена, которую ты упомянула, сцена у гончарного круга, она признана, по-моему, она входит в 100 или в 50 культовейших, самых культовых сцен в истории кинематографа. То есть она, ну да, правда, была ротирована невероятно, ее повторяют уже сколько лет, и думаю, что еще будут повторять, потому что, ну, она наполнена, правда. Вот это эротизм без телесности, без каких-то голых тел. Это высшая точка режиссерской работы, где мы не видим пись и сись, где мы не видим, ну, даже соприкос, потому что оно невозможно, уже все у нас, нет тела второго. А там есть этот ярчайший градус сексуальности. И мы его чувствуем, и возбуждение передается через экран. Ну, думаю, что только дерево может не почувствовать здесь. Здесь, знаешь, такая получается тоже триада интересная. Она, чувствуя, ощущая, да, какими-то совершенно ненаучными местами его присутствие, она передает это тепло тому, что создает. Для меня это такая метафора, знаешь, на ребенка. Это метафора на, вот, на продолжение какое-то, которого, к сожалению,
продукт.
Да, которое не случилось. Думали ли они интересно о ребенке? Это очень интересная такая тоже могла бы быть фантазия. Но вполне себе вижу их родителями, если бы не случилась трагическая случайность. И Сэм. Сэм вообще все контролировал в этой жизни. Там есть потрясающая сцена, где, я напомню зрителям, если кто-то не точно помнит течение фильма, там вот этот самый его Карл подчиненный, он нахимичил там с банковскими бумагами, а Сэм как крутой специалист и крутой банкир, он начал это понимать, то есть он еще не понимал, что это все сделал Карл, выставил его на бабки, как говорится, и Карл заходит к нему в кабинет, он говорит, может быть, давай я посмотрю, он рассчитывает спасти свой зад вообще из этого всего, как-то вывести, в общем, он уже начинает нервничать, что-то не получается. И Сэм, не поднимая глаз на него, говорит, нет, это уже теперь только моя задача, я должен с этим разобраться сам. Он абсолютно уверен, что он разберется. У него есть для этого вообще все абсолютно как бы резон полный. Ну и что у нас дальше происходит? Сэм теряет контроль над всем, потому что он перестает быть директором своего тела.
Директором
своего тела. И даже здесь, даже в этой, казалось бы, безвыходной ситуации, вот это его такая, знаешь, конечная беспомощность, когда он пытается пнуть банку, он не может этого сделать. И это его бессилие, оно еще дополняется этим диалогом с этим безумным призраком, о котором мы тоже, кстати, не знаем. То есть он говорит, сколько ты здесь, этому безумному чуваку. Я вам очень советую обратить внимание на эту сцену. Она о беспомощности, о невозможности, о конечности, о том, что не все ты сможешь узнать, даже если ты очень умный. Он говорит этому безумному призраку, говорит, а ты давно здесь вообще? он пытается с ним наладить диалог. А тот, он говорит, с тех пор, как меня столкнули. И Сэм не понимает, что происходит. То есть он не понимает, насколько можно вообще доверять этому человеку с этой неординарнейшей внешностью. И как бы мы все равно читаем.
Но он единственный оказался, с кем он смог вступить в диалог.
Да,
то есть какой-то вот
да,
это
на тот
окошечко
момент.
Да, беспомощности. Но немножечко так раздвинулись эти ширмы, на мой взгляд. Потому что, ну правда, вот его никто не видит, никто не замечает, не слышит, не чувствует. И тут хоть кто-то...
Да.
Он первый же был, да? Потом была
а
уже...
Потом он поворачивает этот призрак и говорит: «Ты мне не веришь? Ты думаешь, я сам прыгнул? Думаешь, я сдался?» Вот он говорит ему. И начинается вот фактически такая драка, такое вот какое-то противостояние. И вот в этом конфликте Сэм понимает, что он может дальше искать. И он находит Вупи. Ну, то есть Оду Мэй, которая... Вообще, изначально по сценарию она была классическим экстрасенсом, действительно настоящим, вот таким, просто это американская Ванга. Но потом сценарист и режиссер все-таки смогли договориться и сделать ее вот такой немножко шулюм-булюм мошенницей, немножко там она приврала, тут приврала еще эти наряды ее. Вот костюмы Вупи Голдберг в этом фильме, они все-таки нам показывают, что мы смотрим американское кино. И там есть, хотела сказать, меньшинство, но судя по количеству афроамериканцев в Америке, мы уже так сказать не можем. Как они живут эту жизнь? Мы знаем, что Ода Мэй не богата. Абсолютно. То есть это... И вот тут у нас знаменитая... Тут берет начало та самая тихая роскошь. Мы видим, как выглядит богатый банкир и его не менее богатая половина. Да? То есть они такие в нейтральном во всем очень... Ну, такие 12 сторис тех дней, да, такие... красивые. Ну, они могли бы... Если бы их сегодня одевали, это была бы Лора Пиано. Вот. И Ода Мэй в своих вот этих вот просто...
Да, сцена, где она идет в банк.
Да, да, врывается индийское кино. И там есть еще один потрясающий момент, когда уже все зафиналилось, они вытащили бабки из банка. И, кстати, ты сегодня одета в платье, как она была... У нее был жакет цвета фуксии с черными эполетами. Еще какая-то шляпка. То есть это какая-то вот... Это какая-то их афроамериканские церкви, вот эти вот, где все поют. Кто-то умер, все поют. Кто-то родился, все поют.
Возьми свет.
Да, возьми свет. Это вот это все оно театр абсурда, театр торжества жизни, даже если она закончилась. И они встречают монахинь. Вот это какая потрясающая сцена противопоставления. Тут жизнь черно-белая, монахини, закрытая голова и Ода Мэй, которая фуксии просто на весь Манхэттен светит. И она жертвует, сколько там, 11 миллионов долларов.
Да, там какая-то безумная сумма.
Фантастическая сумма. Нам бы сейчас с тобой хватило, я считаю. Вообще даже на двоих, если попилить. Но мы бы что-нибудь тоже пожертвовали, как ты считаешь?
Ну, миллиончик.
Миллиончик. О, десятина. Вот Юлька жадна. Ну, друзья, вот такая вот получается интересная картинка. В общем-то, из всего сказанного мы можем говорить о том, что это была очень счастливая пара.
Это была очень счастливая пара, да, к сожалению, была недолго. И, правда, нам нельзя забывать, что он же не просто так нашел эту...
Ода Мэй.
Да, он же не просто так нашел. У него же была цель, задача уберечь свою бывшую, скажем так, девушку и вторую половинку, ну, пока еще нынешнюю, потому что отношения фактически еще не завершились. И для меня фильм про это, что отношения не завершаются так быстро, то есть они не смогли завершиться. И для меня как раз-таки этот фильм, он про такое экологичное завершение отношений. Про то, как это происходит. Потому что, правда, она же осталась, это же неожиданная смерть. Неожиданная смерть – это всегда шоковая травма. Шоковая травма часто перерастает в различные. Там, это и депрессия, может быть, и другие. В основном это, конечно, депрессия. И здесь нам показывают, как будто бы фантасмагорически, фантазийно можно их вот таким образом завершить, что делает Сэм для своей девушки.
И для себя, кстати.
Для себя.
Тоже, да. Он, конечно, нам, конечно, очень мало показывается, что он думает там сильно о себе. Он вообще, это, знаешь, то, о чем ты вот раньше говорила, даже когда человек умирает, он становится недосягаемым. А здесь он в своих стремлениях, таких чистых из любви стремлений, то есть у него, знаешь, там не горит дух огня и справедливости, у него действительно вот это вот мужское уберечь, защитить, оградить.
что-то донести, то, что не досказал. И такая дурацкая шутка у меня, конечно, пришла в голову, но мальчик бросает тебя по СМС и пропадает с твоей жизни, а мужчина умирает, но ищет медиума, чтобы восстановить с тобой контакт, как бы.
Слушай, ну, я думаю, что это достойно мема. Достойно мема.
Да, достойно. Сейчас только что я об этом, правда, подумала. Ну, в современных реалиях, когда женщина думает о том, вот он не пишет, не звонит, он пропал. Ты знаешь, что, знаешь, как называется отношение, которое один прерывает очень резко, без объяснения причин.
Нет.
Называется гостинг.
А,
гостинг
от,
на сегодняшний...
От слова призрак. Точно, да, да, да. Это же популярное явление.
Да-да-да, сейчас очень популярное явление, что,
не было.
Что люди, опасаясь чувства вины, стыда перед другим, им легче просто пропасть.
Исчезнуть. Как будто просто бы, исчезнуть. Как будто бы умереть. Вот,
как
друзья,
будто бы умереть для другого. И это воспринимается вот тем самым оставленным человеком абсолютно так же.
А, вот смотрите, друзья, мы, похоже, с Юлей вот в процессе, конечно, мне очень нравится этот подкаст. Мы с моей любимой соведущей вообще-то никогда ничего не проговариваем заранее. Все, что вы слышите, оно вот рождается в моменте. Это обусловлено, не побоюсь сказать этого слова, квалификацией обеих. Юли как психолога, меня как исследователя кино и костюма. Ну, всегда это хороший такой, мне кажется, получается результат для вас. Здесь мы можем обнаружить вот эту как раз метафору, которую совершенно не предполагали, я думаю, ни сценарист, ни режиссер, у них там была вообще своя задача. Мы обнаруживаем метафору на прерванные отношения, и как бы она может быть как прямая на смерть, да, потому что, ну, я думаю, что есть люди, у которых умер
конечно,
их любимый или любимая, и проживается это все, ну, как бы, не думаю, что кому-то там было легко.
Ну, там, ты знаешь, ты, в чем разница, Кать? В этой смерти есть ясность.
Да, там все понятно.
Все понятно.
Да. Да.
А когда человек уходит с радаров, блокирует тебя везде, и даже через Сбербанк онлайн нельзя отправить ему смс-ку, да, то здесь еще больше, может быть, и ужаса, и что со мной не так, и что произошло.
Ну, друзья, у нас всегда остается Почта России, конечно же, для этого, да, если вас заблокировали.
Голуби,
опять же, да, там, или серенада под окном. Наш черный юмор не может быть сегодня не черным, потому что вообще-то Оскар за роль второго плана, второй Оскар за всю историю премий получил его Гупи Голдберг. А первая, знаешь, кто была? Первая была мамушка из «Унесённых ветром».
А, ты имеешь в виду из афроамериканцев?
Да, 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 вот из чернокожих. А потом была Халли Берри, не помню за какой фильм, и она уже получила Оскар за главную роль первая. Конечно, все интересно в этом фильме, вот все интересно. Ну, прежде всего, конечно, интересны эти отношения, и, наверное, хочется перейти к каким-то подсказкам, наводкам, рекомендациям. Сложно в этом месте дать какую-то понятную коннотацию тому, что мы сейчас скажем, но, наверное, надо поговорить о том, что завершение отношений, мы не так уж часто говорим о нем в положительном ключе, и вообще, потому что у нас до этого как-то с тобой все было с хорошим концом. А здесь сложно типировать финал. То есть какой он вообще? Хороший. Потом вообще-то убили человека. И сквозь кино мы понимаем, что его душа успокоилась. Да,
да, там финал там как стал как раз-таки для меня ясным.
Он стал ясным, потому что у Молли появилась... Вот это самая, как бы, ну, очерчивающая реальность, где она вот все. То есть вот он, ей дали возможность увидеть, что он действительно ушел. Потому что, кажется, хоть он умирал у нее на руках, окровавленный, у нее не было ощущения того, что, знаешь, у меня в жизни есть трагичная страница, когда не стало моей бабушки, меня не взяли на похороны, мне было 11 лет. И я еще много лет видела ее на улицах, вот мне казалось, что это она, я буквально, я однажды выбежала из троллейбуса и бежала две остановки назад, потому что мне показалось, что она там стояла.
Вот что делать незавершение.
Да.
Потому что это тоже ритуал.
И вот ритуал завершения отношений, мы, кстати, можем сейчас говорить не только об отношениях пары, но и об отношениях в семье, умирают родители, иногда дети. И то, что это страшно, это безусловно. Вопрос в том, что нужно всегда искать возможность продолжать жить, потому что вы остались, ушел тот другой человек. И у вас есть выбор, а у него уже нет. Мы сейчас говорим о реальной смерти, о настоящей. А людям, которые пропали из вашей жизни, они, конечно, должны быть занесены. Вот по моему взгляду, я тут не психолог, знаешь, я могу как обычный человек рассуждать. И я считаю, что они должны быть занесены в черную тетрадку и оттуда не выписаны вообще никогда.
в том-то и дело, понимаешь?
Если они выбрали эту метафорическую смерть, знаешь, как в том фильме, в том анекдоте, умерла так умерла.
Да-да. Смотри, к сожалению, они так и не выписываются. Вот в чем проблема. И поэтому, конечно, друзья, ну смотрите, даже терапевтические отношения, я имею в виду, что отношения между терапевтом и клиентом не заканчиваются одним разом. Сколько лет было терапии, столько хотя бы сессий нужно вам на завершение. Приблизительно. Плюс завершение брака тоже идеально
делать. Там дорого это обойдется.
Идеально делать в кабинете. Конечно же, я хочу людям, которые пропадают вот так из жизни других людей, но все-таки пожелать смелости, храбрости, как у Сэма, который такой раз, а я не договорил.
Сориентировался.
Да, я не договорил.
Нашел выход.
Нашел выход, смотрите.
Это вот тот самый мужчина, которого можно противопоставлять тому, который говорит вам, у меня не было возможности, я не мог тебе
позвонить. Да-да-да-да-да, вот я согласна, я хочу сейчас, вот, чтобы мы про это и говорили.
Ищи варианты.
Да, ведь... Да,
Сэм же нашел.
Ведь если даже тебя съели, у тебя есть два выхода. Поэтому, друзья, завершаем отношения, пожалуйста, экологично, вам зачтется.